Глава 18. Было еще рано, когда они сошли на остановке на углу 7-й и Сосновой, возвращаясь домой из театра. Билли и Сексон вместе сделали все нужные покупки и расстались на углу. Сексон пошла домой готовить ужин, а Билли хотел навестить своих ребят, товарищей, бастовавших весь месяц, что он просидел в тюрьме. «Следи за собой, Билли!» — крикнула она ему вслед. «Ладно», — отвечал он, обернувшись к ней через плечо. Сердце ее забилось от его улыбки. Это была его прежняя, чистая, полная любви улыбка, которую ей хотелось видеть на его лице всегда. За эту улыбку она, умудренная личным опытом и опытом Мерседес, готова была выдержать любую борьбу. Эта мысль быстро промелькнула в ее голове, и она с горделивой улыбкой подумала обо всех красивых вещах, разложенных по ящикам комода. Спустя 3/4 часа ужин был готов, и Сексон ждала, чтобы при первом звуке его шагов поджарить баранью котлетку. Калитка щелкнула, но вместо шагов Билли она услыхала странное, непонятное шарканье многих ног. Она бросилась к двери. Перед ней стоял Билли, но совсем другой, не похожий на того, с кем она только что рассталась на улице. Стоявший рядом с ним малыш держал его шляпу. Его лицо было только что вымыто, вернее, залито водой. Плечи и рубашка совсем мокры. Влажные светлые волосы прилипли ко лбу и потемнели от сочившейся крови. Руки неподвижно висели по бокам. Но лицо было совершенно спокойно, и он даже усмехнулся. «Ничего, все в порядке», — успокоил он Сексон. «Надо мной здорово подшутили». Он осторожно переступил через порог. «Входите, ребята, мы все сваляли дурака». За ним вошли в комнату мальчик со шляпой, Бет Стродерс, знакомый извозчик и двое незнакомцев. Это были огромные парни с грубыми, тупыми, овечьими лицами. Они с испугом глядели на Сексон и словно боялись ее. «Все в порядке, Сексон», — начал Билли, но Бет прервал его. «Первым делом надо его уложить в постель и разрезать на нем платье. У него обе руки сломаны. Вот и парни, что обработали его». Он указал на незнакомцев, которые от смущения еле передвигали ногами и выглядели еще глупее, чем всегда. Билли сел на кровать. Сексон держала лампу, а Бет и незнакомцы разрезали и осторожно сняли с него куртку, рубашку и сетку. «Он не захотел идти на приемный пункт», — обратился Бет к Сексон. «Ни за что на свете», — подтвердил Билли. «Я послал их за доктором Гентли. Он с минуты на минуту придет к нам сюда. Мои руки — это все, что я имею. Они мне хорошо служили, и я должен отплатить им той же монетой. Я не позволю студентам учиться на мне». «Но как же это случилось?» — спросила Сексон, переводя взгляд с Билли на незнакомцев, сбитая с толку мирным согласием и видимым дружелюбием, объединявшим всю группу. «Они ни в чем не виноваты», — вмешался Билли. «Они сделали это по ошибке. Они из Фриска, пришли оттуда, чтобы помочь нам. Их много сейчас в Окленде». При этих словах возчики немного воспрянули духом и кивнули головами. «Да, правильно он сказал», — храбро забасил один из них. «Ошибка тут вышла. Черт попутал, вот что». «Да и выпили они малость», — усмехнулся Билли. Сексон не только не волновалась, но едва ли смутилась неожиданностью нового удара. Чего же было ждать здесь, как не таких событий? Для Окленда это было в порядке вещей. И, помимо того, повреждение это никакой опасности для жизни Билли не представляло. Переломы рук и рана на голове заживут быстро. Она принесла стулья и усадила всех. «Теперь расскажите мне, что случилось», — попросила она. «Я ничего не возьму в толк. Зачем эти парни переломали моему мужу руки, а потом мирно и тихо привели его домой и сидят с ним, словно его лучшие друзья?»
«Он совершенно прав», — вмешался Бет Стродерс. «Видите ли, это случилось...»
«Заткнись, Бет», — прервал его Билли. «Ты же ничего ровно не видел».
Сексон поглядела на возчиков из Сан-Франциско. «Мы приехали сюда на подмогу», — заговорил второй возчик. «Мы знали, что оклендским ребятам приходится туго. Мы уже нескольким негодяям показали, что есть занятие получше, чем мешать забастовщикам. Ладно, вот мы с Джексоном и бродили, да приглядывались, не попадется ли нам какая птичка. А тут ваш муж на дороге показался и словно высматривал что-то. А затем он...»
«Погоди», — прервал его Джексон. «Говори все по порядку. Мы всех своих ребят в лицо знаем. А вашего мужа мы раньше не видели. Он ведь, как говорится, был временно устранен», — продолжал свой рассказ первый возчик. «И вот мы подумали, что это какой-то негодяй Штрейкбрехер улепетывает от нас прочь и берет наперерез дорогу».
«Знаешь, там, за лавкой Кэмпбелля», — пояснил Билли.
«Да, за Кэмпбеллем», — продолжал первый возчик. «Мы были уверены, что это один из этих тупорылых мерзавцев, нанятых через агентство Мюррей и Редди, хочет прошмыгнуть за дворками в конюшне».
«Мы с Билли там как-то поймали одного», — вставил в его речь Бет.
«Мы, конечно, не стали терять времени», — продолжал Джексон, обращаясь прямо к Сексон. «Мы не раз проделывали это и набили себе руку. Мы накрыли вашего мужа как раз в этом закоулке».
«Я разыскивал Беда», — сказал Билли. «Ребята говорили, что я найду его в том конце переулка. А тут ко мне подошел Джексон и попросил огонька. А я сразу и принялся за дело», — закончил первый.
«Какое дело?» — спросил Сексон.
«Вот какое!» — он указал на рану на голове Билли. «Я оглушил его. Он упал, как бык на бойне. Затем встал на колени и, видно, ничего не соображал. Вот тогда мы и проделали это».
Парень замолчал, полагая, что все ясно.
«Переломали ломом обе руки», — пояснил Бет.
«Я тогда и опамятовался, как кости затрещали», — подтвердил Билли.
«А тут они оба стоят надо мной, да зубы скалят. Придется тебе отдохнуть маленько», — сказал Джексон. «А Энсон, посмотрел бы я, как ты править будешь».
Тут снова Джексон начал. «Дадим-ка ему раз на счастье, и как даст мне по щеке».
«Нет», — поправил его Энсон, — «это я дал вам разочек».
«Все равно я снова потерял сознание», — вздохнул Билли. А когда пришел в себя, то и Бет, и Энсон, и Джексон все втроем обливали меня водой у желоба. А затем все мы увернулись от репортеров и пошли домой.
Бет Стродерс поднял кулак и показал на свежие ссадины.
«А репортеру здорово хотелось разузнать, в чем дело». Он обратился к Билли. «Потому-то я и свернул на 9-й и нагнал вас только на 6-й».
Спустя несколько минут пришел доктор Гентли и выгнал всех мужчин из комнаты. Они ожидали конца перевязки, чтобы убедиться в том, что Билли чувствует себя хорошо, а затем ушли. Доктор Гентли вымыл на кухне руки и дал Сексон последние указания. Вытирая руки, он втянул в себя воздух и поглядел на печку, где кипел котелок.
«Ракушки», — сказал он. «Где вы их покупали?»
«Я их не покупала», — ответила Сексон. «Я сама набрала их».
«На болоте?» — спросил он с внезапным интересом.
«Да».
«Выкиньте их. Выбросьте их прочь. В них смерть и болезнь. У меня было 3 случая тифа. Все эти ракушки с болота».
Когда он ушел, Сексон исполнил его совет. «Еще одно обвинение против Окленда. Эта западня отравляет тех, кого не может уморить голодом».
«Это всякого может заставить напиться», — застонал Билли, когда Сексон вернулась к нему. «Я такой беды себе и представить не мог. Посмотри, сколько я не дрался, ни разу ни одной кости не сломал, а здесь раз-раз, и обе руки к черту».
«Могло быть и хуже», — весело улыбаясь, сказала Сексон.
«Хотел бы я знать, что может быть хуже».
«Они могли сломать тебе шею».
«Может, оно и лучше бы было». «Нет, Сексон, ты мне покажи что-нибудь вправду плохое».
«Что ж, можно», — уверенно сказала она.
«Ну?»
«Скажи, разве не хуже было бы, если бы ты решил остаться в Окленде, где такая история всегда может повториться?»
«Хорош получится фермер, если он будет пахать землю с такими палками вместо рук», — упорствовал Билли.
«Доктор Гентли говорит, что они вместе перелома будут еще крепче, чем раньше. Ты сам знаешь, что это всегда так бывает с простыми переломами. А теперь закрой-ка глаза и постарайся заснуть. Ты измучен, и пора дать мозгу отдохнуть и перестать думать».
Он послушно закрыл глаза. Она подложила прохладную руку под его затылок и оставила там. «Как хорошо!» — шепнул он. «Ты такая прохладная, Сексон. И твоя рука, и ты вся. Быть с тобою — это словно после танцев в жаркой комнате выйти на свежий воздух в прохладную ночь». Пролежав несколько минут спокойно, он засмеялся.
«Что случилось?» — спросила она.
«Нет, ничего. Я только подумал, как эти болваны обработали меня. Меня, который на своем веку отделал столько штрейкбрехеров, что и не запомнишь».
На следующее утро Билли проснулся веселый, от вчерашних мрачных мыслей не оставалось и следа. Из кухни Сексон услыхала, что он старательно выделывал голосом какие-то странные штуки.
«Я выучился новой песне. Ты ее еще никогда не слыхала», — сказал он, когда она вошла к нему с чашкой кофе. «Я запомнил только хоровой припев. Старик наставляет парня, который хочет жениться на его дочери. Мэмми, подружка Билли Мерфи, да его женитьбы постоянно напевала ее. Это очень плаксивая песня. Мэмми всегда начинала реветь от нее. Вот тебе припев. Помни, что это поет старик». И Билли, мучительно фальшивя, начал тянуть с величайшей торжественностью. «Ты обращайся хорошо, не обижай дочурку, когда умру, от вас уйду. Возьмешь ты ферму, лошадь, коров, овец и плуг возьмешь, и всех цыпляточек в саду».
«Меня эти цыпляточки пронзили», — объяснил он. «Потому-то я вспомнил песню. Мне ее напомнили цыплята вчера в кинематографе.
И у нас с тобой будут цыплята в саду, верно, старушка?»
«И дочка», — дополнила картину Сексон.
«А мне придется быть этим старым хреном и говорить эти самые слова ее жениху-батраку», — продолжал свою фантазию Билли. «Это недолго вырастить дочь, если не торопиться».
Сексон вынула из футляра давно забытую укулеле и настроила ее. «И у меня есть новая для тебя песенка, Билли. Ее постоянно напевал Том. Ему до смерти хочется взять казенную землю и обрабатывать ее, только Сара об этом слышать не хочет. Вот его песенка. «И будет у нас ферма, свинья, корова, лошадь, и землю я вспашу, а ты свезешь зерно».
«Но я полагаю, что обрабатывать-то землю буду я», — заметил Билли.
«Сексон, спой мне жатву. Это тоже песня фермеров». Исполнив его просьбу, она забеспокоилась, что кофе остынет, и заставила Билли приняться за завтрак. Он был беспомощен, и ей приходилось кормить его как ребенка. За завтраком они весело болтали.
«Я хочу сказать тебе, — говорил Билли между двумя глотками, — лишь только мы устроимся, ты получишь такую лошадку, как мечтала. Лошадка будет твоя. Ты можешь кататься на ней верхом, запрягать ее или продать, словом, будешь с ней делать все, что захочешь».
Подумав немного, он снова начал.
«Мне в деревне здорово пригодится мое знание лошадей. Это большой козырь. Я всегда найду себе работу при лошадях, хотя бы и не по союзным ставкам. А остальным земледельческим работам я живо научусь. Скажи, ты помнишь тот день, когда в первый раз рассказала мне, что всегда мечтала иметь лошадь?»
Сексон помнила, и ей стоило больших усилий сдержать подступившие к глазам слезы. Радость захлестнула ее, и ей вспомнилось многое. Все светлые надежды на счастливую жизнь с Билли, наполнявшие ее душу перед наступлением тяжелых дней. Теперь все надежды снова оживали. Осуществление их не прошло. Ну что ж, они сами пойдут за ними и воплотят в своей жизни виденный ими фильм. Побуждаемая полувоображаемой боязнью, она прокралась в комнату, где умер Берт, чтобы внимательно осмотреть себя в зеркале. Нет, решила она, она мало изменилась. Она все еще была достаточно вооружена для любовной борьбы. Красива она не была и знала это. Но разве Мерседес не говорила ей, что великие исторические женщины, покорявшие своим очарованием мужчин, не были красавицами? И теперь, глядя на себя в зеркало, Сексон убедилась, что ее нельзя было не найти очаровательной. Она изучала свои большие серые глаза, они были действительно серы, и в них постоянно что-то горело и переливалось, а в глубине постоянно вспыхивали новые невысказанные мысли. Всплывали, затем тонули и уступали место все новым и новым мыслям и настроениям. Брови были великолепны, она знала это. Чудесного рисунка, слегка темнее ее светло-русых волос, они удивительно гармонировали с формой ее носа, слегка неправильного, женственного, но отнюдь не выражавшего слабости характера. Она увидела, что ее лицо слегка осунулось, что губы не так красны, как были, и что щеки потеряли яркость окраски. Но все это вернется. Рот ее не был похож на излюбленный иллюстрированными журналами рот «Бутончик». Она уделила ему особое внимание. Рот был очень хорош, на него было приятно смотреть. Он был создан для того, чтобы смеяться и заставлять смеяться других. Затем попробовала улыбнуться, пока у углов рта не образовались ямочки. Она поняла, что такая улыбка должна вызвать ответную улыбку, и засмеялась одними глазами. Любимый ее фокус. Потом откинула голову назад и засмеялась глазами и ртом, обнажая ряд ровных, крепких белых зубов. Она вспомнила, как Билли похвалил ее зубы в тот вечер в немецком клубе. «Не велики и не малы», — сказал Билли. «Точка в точку, как следует, и вам к лицу». А затем он прибавил, что они так хороши, что ему хотелось бы съесть их. Ей пришли на память все комплименты, какие ей когда-либо говорил Билли. Они были ей дороже всех сокровищ мира. Это было ее сокровище, его ласковые слова, его восхищение и похвалы. Он говорил, что ее кожа прохладна, нежна, как бархат, и мягка, как шелк. Она закатала рукав до плеча и провела щекой по коже, чтобы убедиться в ее мягкости. Он называл ее сладкой и говорил, что не понимал значения этого слова, пока ее не увидал. Затем он говорил, что у Сексон прохладный голос и что его звук производит на него такое же впечатление, как ее рука, лежащая на его лбу. Ее голос заставлял вибрировать все струны. Прохладный и нежный, он струился в его душу, как легкий ветерок. Он сравнивал его с первым вечерним прохладным дыханием моря после палящего дневного зноя. А когда она говорила тихо, ее голос звучал полно и нежно, как виолончель в оркестре. Он называл ее своей певуньей. В ней чувствовалась настоящая порода, одухотворенная ее нежностью и чуткостью. Ему нравилась ее манера одеваться. На ней платья сидели как мечта, на ней все выглядело иначе, чем на других. Они были неотъемлемой частью ее личности, как прохлада ее голоса и кожи и запах ее волос. А фигура? Она встала на стул и наклонила зеркало, чтобы увидеть себя от бедер до кончиков туфель, и слегка приподняла юбку. Щиколотка была так же тонка, как прежде. Икры не потеряли своей нежной зрелой округленности. Она изучала линию бедер, талию, грудь, шею, постановку головы и удовлетворенно вздохнула. Билли, очевидно, был прав, когда говорил, что она сложена по-французски и что в смысле линий и форм она могла дать 100 очков вперед Аннетте Келлерман. Когда-то он наговорил ей столько вещей, и теперь все они пришли ей на ум. Ее губы. В то воскресенье, когда он сделал ей предложение, он сказал: «Я люблю смотреть на ваши губы, когда вы говорите. Это странно, но каждое движение ваших губ похоже на нежный поцелуй». В тот же день позже он сказал: «Вы мне понравились с первой же минуты, как я вас увидел». Он хвалил ее хозяйственность, он говорил, что, живя с нею, питается лучше, пользуется большим комфортом, угощает товарищей и откладывает на черный день. Она вспомнила день, когда он сжал ее в объятиях и заявил, что она самая восхитительная женщина из всех женщин, живущих на этом свете. Она снова оглядела себя в зеркале и убедилась в том, что она действительно хороша. Да, она была в этом уверена. Билли был великолепный экземпляр мужчины, а она была ему как раз под пару. Она знала, что ему подходит. Она вполне заслуживала все, что он мог ей дать, все лучшее, что он только имел. И она не увлекалась любовью к себе. Честно себя оценивая, она также честно оценивала и его. Когда он был самим собою, не был измучен жизненными лишениями, не был подавлен сознанием безвыходности положения или одурманен алкоголем, он, ее муж и возлюбленный, стоил всего, что она ему давала или могла бы дать. Сексон окинула себя прощальным взглядом. Нет, она еще не умерла, как не умерла еще любовь Билли или ее любовь к нему. Нужна только благоприятная почва, и на ней любовь расцветет полным цветом. Они повернутся спиной к Окленду и пойдут искать новую землю. «Билли!» — крикнула она ему через перегородку, все еще стоя на стуле и раскачивая одной рукой зеркало, чтобы видеть свое отражение, от тонких щиколоток до озаренного теплым внутренним светом шаловливого и оживленного личика. «Да!» — услыхала она его голос. «Я любуюсь собой!» — крикнула она.
«Что это за забава?» — недоумевая спросил он. «Что это тебе вздумалось в себя влюбляться?»
«Это от того, что ты меня любишь», — отвечала она. «Я люблю всю себя, Билли, потому что и ты меня любишь всю».